радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Я напомню телефон прямого эфира, по которому вы сможете задать свои вопросы. 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, Евгений Григорьевич, хотел говорить с вами сегодня просто об экономике, но события августа таковы, что приходится говорить об экономике катастроф. Вот авария на Саяно-Шушенской ГЭС. По официальной версии 12 человек погибли, судьба 64 на данный момент остается неизвестной, хотя, в общем, понятной и печальной. Версии там были высказаны разные: гидроудар, выход из строя турбины, сорвала с нее якобы крышку, ошибка операторов при ремонте и так далее. Ну, я понимаю, мы не инженеры, и это должны разбираться, собственно, они, гидротехники, гидростроители, но разговоров, собственно, и прогнозов о том, что технологические катастрофы неизбежны, за последние годы было много. Это одна из любимых тем Геннадия Зюганова, да есть и другие эксперты, которые говорят, что советское наследие, кстати говоря, во многих случаях не очень качественное, если вспомнить, как возводились, так сказать, со штурмовщины всякие проекты века, оно себя исчерпывает, и нужны деньги на модернизацию, на обновление и так далее, а их, в общем-то, экономят. Вот как, собственно, можно было бы сделать, чтобы все это дело обновлялось?
Ну, я должен сказать, что с моей точки зрения, так же, как и в большинстве случаев других подобного рода событий, это результат действия так называемого человеческого фактора, потому что хотя, в общем-то, в гидроэнергетике, насколько мне известно, дисциплина получше, чем в других местах, и она держалась все время, я думаю, что и сейчас в основном держится, но все-таки вот определенная, так сказать, вольница, определенная нетребовательность к самим себе приводит к тому, что кто-то что-то недовинтил, недокрутил, и после этого начинаются беды, иногда ужасные, потому что если вы вспомните Чернобыль, то это, так сказать, явление примерно того же порядка.
Ну да, там было последовательное отключение всех систем защиты, на которые никто из разработчиков, собственно, не рассчитывал.
Ну, это просто, понимаете, ситуация, которая связана с тем, что ощущение вот личной ответственности, оно ослаблено. У нас с советских времен, я подозреваю, что кроме высококачественного оборудования, как говорит господин Зюганов, еще есть высококачественный подрыв любых экономических стимулов. И, так сказать, до сих пор мы не можем от этого оправиться. Ничего удивительного. Мы просто сами по себе живем, и поэтому свидетельство, как бы, советского наследия в трудовом поведении российских граждан, оно не так заметно. Но если вы посмотрите на Германию, где рядом есть, значит, восточные немцы и западные немцы, то вы там обнаружите, что до сих пор производительность восточной Германии на 20% ниже, чем западной. И это связано как раз вот с этим явлением, так сказать. Поэтому можно сказать, что идеи социализма действительно обладают очень большой силой.
Но все-таки как все-таки, да, с обновлением? Как стимулировать модернизацию?
На самом деле, так сказать, идея реформы электроэнергетики, в частности, заключалась в том, что должен быть создан конкурентный сектор. Этот конкурентный сектор должен создавать стимулы и для поддержания сравнительно низких цен на продаваемую электроэнергию, с другой стороны, способствовать формированию инвестиций, инвестиционных ресурсов, которые могли бы поддерживать мощности. Надо сказать, что этот механизм он отчасти создан с точки зрения чисто структурной, но он не работает. И, так сказать, все время проблема инвестиций остается в электроэнергетике больной.
Ну, Чубайс еще в свое время предлагал там тариф повышать, по-моему, да? Там,
ну,
инвестиционную
как
составляющую. Там.
Да, это на самом деле он не предлагал, но была идея, которая применяется не только у нас, но и во всем мире. Наряду с ценой, которая устанавливается на единицу употребляемой или продаваемой энергии, еще имеется цена установленной мощности. И, так сказать, потребители, в том числе и население, платят определенную цену за то, чтобы иметь доступ к мощностям. Это, если вы учитываете то, что это услуга, так я считаю, электроэнергия – это своего рода услуга, которая, так сказать, продается, можно сказать, по точке заказа. Вот вам нужна электроэнергия, вы включили штепсель, и вам должна поступать электроэнергия. За то, чтобы вы не имели перебоев и получили определенную, ну, электроэнергию определенного качества, частоты и так далее, значит, вы должны за это заплатить. То есть, с моей точки зрения, в конце концов, я почему заговорил о конкуренции? Потому что только конкуренция создает соответствующий механизм, когда у вас есть рыночное равновесие, и вы можете добиться того, чтобы одни платили, другие поставляли соответствующие услуги, чтобы это равновесие каким-то образом установилось. Пока его нет. И рыночная конкуренция в России работает где-то примерно на 20% рынка.
Ну, а вот то, что Росгидро оставили чистой госструктурой, хорошо ли это, что все гидроэлектростанции оказались под государственным чиновничьим управлением? Ну, пример, например, я что хочу сказать. Вот во Франции, например, атомная энергетика гораздо более сложная, наверное, чем гидроэнергетика. Она вообще частная. Надзор жесточайший государственный. Энергетика частная.
Ну, во Франции 14 июля 1789 года народ взял Бастилию.
Но потом сто лет этого не праздновал, это я знаю.
Ну, хорошо, но тем не менее, там это все имеет несколько более давнюю историю. Если вы спросите меня, то я бы сказал так: все, что можно отдать в частные руки, что не требует, не нужно для выполнения государственной функции, все надо отдать.
То есть Росгидро могло бы быть акционерным обществом?
Да, да, ну нет, почему Росгидро? Оно могло быть в целом акционерным, но могло бы быть и по каждой станции или по гнездам, где были бы и эти самые гидравлические станции, и тепловые станции, и сети, и так далее. Просто это созревание рынка еще не произошло. А первая мысль, которая возникает у бывшего советского человека, она заключается в том, что, так сказать, нужно сделать так, что вот там большие инвестиции для строительства и так далее, поэтому нужно ставить в государственной собственности. Следующие станции тоже будет финансировать строительство государства, а там посмотрим. Но пока вы вот показывали мне статью про олигархов, которую мой друг Иноземцев написал. Я лично его очень уважаю.
«Идеология временщиков» как раз называется.
Вот
хорошее
очень,
название.
Да, уважаю и люблю Владислава Иноземцева. Это замечательный и умный парень. Но вот он пишет тоже. Он не пишет глупости, понимаете, но он пишет вот такие вещи, которые говорят: ага, значит, малый бизнес олигархов долой, а пускай тогда что получается? В крупные объекты вкладывает государство. А в то же время государство говорит: а то этих олигархов, потому что они не хотят тратить деньги на инвестиции. Почему они не хотят тратить деньги на инвестиции?
Это климат такой.
А климат. Это просто каждый раз у вас появляются какие-то организации, типа там социальных инвестиций или еще чего-то, во главе с товарищем Шварцманом. А может быть, не Шварцман, просто болтливый мальчик, а там есть более серьезные ребята, которые шугают бизнес. И, а куда? Он и не хочет тогда вкладывать, вывозят все за границу и так далее. Это очень опасная ситуация. Она мешает в том числе и энергетике. Но понятно, что до тех пор, пока у хозяина не будет защищенное право собственности, он хозяином будет плохим.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире профессор Евгений Ясин и короткое объявление.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как скажется на судьбе СНГ официальный выход Грузии из состава Содружества спустя год после юго-осетинского конфликта? Об этом говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Ибанаидзе. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор с профессором Евгением Ясиным. Я, конечно, все-таки обращусь к этой статье «Идеология временщиков», написанной Никитой Кричевским и Владиславом Иноземцевым во вчерашнем номере газеты «Ведомости». Все-таки суть ее в чем? Что значительная часть прибыли и оборотных средств выводится на зарубежные счета владельцев, недостаток своих средств возмещается зарубежными кредитами. То, что происходило в российской экономике до кризиса, российские власти всему этому потворствовали и сейчас вынуждены предоставлять бюджетную помощь, причем фактически под таким, ну, не под пистолетом, но под угрозой того, что олигархи просто, в конце концов, кое-что могут и бросить, да, какую-то собственность, а социальные проблемы действительно в каком-нибудь Тольятти или не Тольятти, еще в каких-то местах, в Пикалево, они будут только нарастать. Вообще, действительно, они здесь указывают, это все-таки первая статья, наверное, будет что-то еще интересное.
Я прошу прощения, да. Это не первая статья, была в 2003 году доклад Белковского, Дискина и ряда других товарищей, который предварил собой арест Ходорковского.
Ой, кого же арестуют в этот раз, как интересно.
Вот это да.
Да. Дерипаску? Вряд ли. Вот арестовали, да. Правда, знаете что? Арестовали деньги и имущество двух компаний Mirex Group. Это там такой парень, Полонский, да. Который говорил, что у кого нет миллиарда, тот пошел. Дальше я не могу цитировать, куда надо пойти. Вот. Но теперь, видимо, он все-таки пошел туда, куда ему надо, с его рисковыми всякими проектами в недвижимости, то есть в арбитражный суд, и, видимо, 241 миллион долларов Альфа-банк с него слупит. Так вот, с Дерипаской это интересная ведь ситуация была. Смотрите, здесь написано, ему в 2005-2008 году выплачено было дивидендов на 8 миллиардов долларов, а теперь государство ему помогает. Может быть, все-таки из заначки-то нужно было бы что-то достать? И вы считаете, это несправедливое требование, когда собственник должен отвечать за рискованную политику, за все, что он вот делал, так сказать, рискуя, расширяя свой бизнес, своим собственным капиталом, в том числе тем, что он накопил, а не шантажируя государство?
Ну, в данном случае я с вами полностью согласен. Я считаю, что Дерипаска неплохой бизнесмен, талантливый. И,
так сказать, был в взаимоотношениях способный. С властями.
Ну, в том числе, он хорошо женился, так что и почему нет, так сказать, кому как повезет. Но, с другой стороны, конечно, вот эта неуемная жажда экспансии и безумные риски, они, безусловно, должны наказываться. Наказывать должен рынок, а не какие-то прокуроры. И в данном случае, конечно, вот эта попытка его спасти, дорогостоящая довольно, она, так сказать, была спровоцировано самим, я думаю, Олегом Владимировичем, который убеждал Владимира Владимировича, что Путина. Иначе все это достанется имущество иностранцам, и что ни в коем случае этого допустить нельзя, потому что тогда под угрозой окажется российский суверенитет. И вот эти все комбинации слов, которые оказывают такое магическое воздействие на определенных наших деятелей, оно вот к этому и привело. Я-то не думаю, что уж так больно любит Владимир Владимирович Путин Олега Владимировича Дерипаску, хотя уважает его. За что? За то, что тот некоторое время назад сказал, что для Родины мне ничего не жалко, если Родина потребует, я отдам все, что у меня есть.
Так может лучше отдать? а потом продать.
Ну, так сказать, вот...
Долгов там достаточно, чтобы забрать.
Он же знал, что он говорил.
Но сейчас...
И он не ошибся.
После аварии, между прочим, на Саяно-Шушенской ГЭС ситуация на алюминиевых предприятиях господина Дерипаски будет еще хуже. В конце концов, цены, что бы сейчас ни говорили, цены на электричество в Сибири возрастут, да, расходы возрастут, выпуск алюминия, наоборот, сейчас уменьшится, опять же, в связи с...
А средства в бюджете тают.
Да.
Резервы тают, поэтому я не знаю, откуда еще брать деньги для Дерипаски.
Ну, давайте, вот мы не можем отказать в звонке Сергею из места с замечательным названием Туголесский бор. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгений Ясин.
Спасибо большое. Вопрос. Вы очень удачно в передаче вышли на тему, по которой я, собственно, хотел задать вопрос. Тема «Деньги российских олигархов». К сожалению, именно деньги российских олигархов – это прошлое, настоящее будущее российской экономики. А вопрос вот в чем. Некоторое время назад в связи с изменением отношения к офшорам была попытка нашими олигархами, как я слышал, вывести деньги из Швейцарии в Китай. Неудачная. И после этого тоже по информации, по-моему, из интернета, которую я почерпнул, Владимир Владимирович делал попытку вместо Китая засунуть деньги неких олигархов, не знаю, свои тоже или нет, в Арабские Эмираты. Вопрос вот в чем. Евгений Григорьевич, что вы знаете по поводу этой китайской истории? Ее на советских источниках упоминали Сатара Федоренко, обмывали некоторое время. И второе, я, конечно, понимаю, что вы не знаете, зачем ездил Путин в Арабские Эмираты, но знаете ли вы, ездил ли он туда, и где, главное, где можно почерпнуть информацию о том, куда ездит премьер-министр, как честное лицо
да. Вот что волнует Туголесский бор, вы видите?
Здорово, деньги... вы здорово подкованы, намного лучше меня.
Так.
Я должен сказать, что я придерживаюсь принципа презумпции невиновности. И пока мне не предъявлены какие-то улики, объяснения,
пароли,
да, явки,
имена,
пароли и так далее, я никого не подозреваю. Меня как экономиста интересуют явления, а не личности и не те деньги, которые они перепрятывают с места на место.
Слушайте, ну вот офшорная юрисдикция, она же способствует тому, чтобы, например, чиновники были совладельцами каких-то бизнесов, в том числе и крупных, вместе с теми людьми, которых у нас неправильно называют, может быть, неправильно, олигархами. Может быть, они просто партнеры этих чиновников. И, собственно, когда чиновник крупный выдает деньги из бюджета на помощь, на спасение какого-нибудь предприятия, на самом деле он просто перекладывает государственные деньги себе в карман. А мы не знаем.
Вот я вам хочу сказать такую вещь. То, что такое явление существует, и что оно является масштабным, никаких сомнений нет. О том, что колоссальная коррупция, причем коррупция, которая не заключается в том, чтобы перекладывать, просто взять, положить в книжку или куда-то определенную сумму или конверты передать, и что этот этап мы в значительной степени прошли, но, по крайней мере, на самых высоких этажах, это тоже, мне кажется, доказанным. По крайней мере, исследование Сатарова 2005 года содержит, я думаю, достаточно убедительные доказательства этого. Но когда вы мне спросите, кто куда конкретно перекладывает, я не знаю. Это не моя работа. Другое дело, что кто-то это должен заниматься этой работой. Но я подозреваю, что все люди, которые должны этим заниматься, они пока что занимаются другими делами. Они, так сказать, там ловят Чичваркина, я не знаю, там кого еще. У них тоже оказывается много работы. Проблема коррупции волнует президента. Он ставит эту проблему очень принципиально. Ну, как? Он говорит, что я не мог не заняться этой проблемой, настолько она существенна. Вопрос заключается в том, что это будет только одни разговоры, или нет. Но лично я глубоко убежден в одном. Если вы всерьез, а не для пущей важности, собираетесь заниматься коррупцией, пожалуйста, вводите нормальные демократические процедуры. Потому что без общественного демократического контроля победить коррупцию нельзя.
Вот тут нам один из слушателей как раз и написал, почему бы не выделить на телевидении час времени, чтобы обо всем об этом рассказать народу.
Ну, я бы не возражал. Но у меня также есть еще одна забота. Я бы хотел, чтобы центральные, то есть федеральные каналы больше времени уделяли таким образовательным программам, чтобы как-то мы могли использовать еще и этот канал.
Не надейтесь.
Вот.
«Фабрика звезд» тоже образовательная программа. А, знаете, да, вот...
Но не того, не тому образуют.
Да, губернатор Пермского края Олег Чуркунов предложил способ борьбы со взятками. А, предлагаю выгодную сделку. Вы присылаете мне информацию, кому и сколько дали, я компенсирую вам расходы.
Ну,
лично это будет мой личный, в том числе финансовый вклад в борьбу с коррупцией. Между прочим, не бедный человек, у него крупный бизнес, который, правда, отдан там кому-то как бы в управление, ну, он там краем управляет, а кто-то его магазинами.
Ну, вот я могу сказать, что я лично знаком с Олегом Чуркуновым, отношусь к нему с большим уважением и считаю, что как он работает в Перми, это неплохой пример для других губернаторов. Его... так сказать, ноу-хау, который он предлагает, ну, пускай надо попробовать.
Надо сказать, что оно очень ограниченное. Он пишет, информация о взятках чиновников тоже подойдет, но в этом случае надо говориться о лимите. Скажем, в 20 тысяч. Больше при массовости компенсации могу не потянуть.
Ну, вы понимаете, он же еще и реалист.
Крупную рыбу не хочет ловить.
Нет, ну он же еще и реалист. Он смотрит, а сколько у него денег. Понимаете, они же придут, скажут, а потом надо доказывать, и все, это же деньги не поступают сразу, а платить надо, так сказать, как договорились. Вот поэтому тут есть, конечно, ограничения.
Ну, давайте коротко. Татьяна, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот по поводу аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что вот, к сожалению, у нас еще вот очень малая доля рынка. А может быть, меня интересует, вот как на Западе принято, так сказать, доходы, в какой степени поступают эффективным менеджерам, а в какой степени идут на то, чтобы восстанавливать и содержать какие-то высокотехнологические объекты. Не нарушена ли у нас эта пропорция?
Спасибо, Татьяна.
Замечательный вопрос, свидетельствует о вашем глубоком уме. Вы, по крайней мере, две проблемы назвали, которые не решены не только в России, но во всем мире. Одна проблема – это реформирование электроэнергетики так, чтобы на рынках была конкуренция. Я должен сказать, что у нас еще эта реформа не доделана, я не знаю, когда она будет доделана, но и успешных результатов реформ электроэнергетики в мире практически нет. Это просто, к сожалению, такой объективный факт, про который я считаю своим долгом сказать. Второе, вы спрашиваете о том, нельзя ли вот меньше давать там, предположим, ну вот дивидендов
менеджерам,
а больше вкладывать в инвестиции. Хорошо бы, но вообще-то всюду в мире существует эта проблема. Взаимоотношения, это вот как раз и называется корпоративное управление, это взаимоотношения между менеджерами и акционерами. Эта проблема тоже далеко не решена. Но я, в принципе, с вами согласен. Единственное, у собственников всегда возникает проблема, сколько платить менеджеру, чтобы он честно работал.
Да, мы продолжим разговор с Евгением Ясиным после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Андрей Бабицкий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хакасии на реке Енисей стремительно распространяется масляное пятно, образовавшееся после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Рассматривается несколько причин аварии, произошедшей в понедельник. Среди них разрушение турбины в машинном зале и гидроудар. Полностью уничтожены три блока электростанции. По последним данным, погибли 12 человек. 64 числятся пропавшими без вести. На Зране идут поиски 9 милиционеров, которые могут находиться под завалами разрушенного в результате теракта здания РОВД. По последним данным, 21 человек погиб, около 140 ранены. В дагестанском городе Кизел-Юрт скончался местный житель, пострадавший во вторник утром в результате взрыва. Еще 5 человек ранены, среди них 4 сотрудника милиции. Взрывное устройство было заложено возле рынка на крыше опорного пункта милиции. В подмосковном городе Жуковске сегодня открылся международный авиасалон «МАКС-2009». В нем принимают участие 221 иностранная и 436 российских компаний. Свыше 100 человек погибли сегодня в Афганистане в результате серии нападений талибов. Нападения совершены за 2 дня до выборов президента Афганистана. Талибы заявили о намерении сорвать голосование. На северо-западе Пакистана при взрыве погибли 3 военнослужащих, еще 3 ранены. По сообщению властей, смертник на заминированной машине врезался в блокпост. Сукхогруз «Арктик Сия» с российским экипажем был захвачен вооруженной группой, среди которых были граждане Эстонии, Латвии и России. Все они взяты под стражу, доложил президенту России Дмитрию Медведеву министр обороны Анатолий Сердюков.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Наш гость – профессор Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Продолжаем об экономике. Евгений Григорьевич, вы уже сказали про, собственно, то, что денег-то как-то все меньше и меньше, в резервах, по крайней мере. Действительно, бюджетный дефицит в этом году, я так понимаю, будет где-то 3 триллиона рублей, в следующем тоже 3, все покрывается за счет резервного фонда. А при этом очень интересные тенденции. Социальные выплаты растут, а инвестиции и расходы во всех областях, кроме военной, такой габийской, сокращаются. А как вы считаете, к чему приведет такая экономическая политика?
Дело в том, что я считаю, что государство все равно не должно заниматься крупными инвестициями, но оно должно заниматься определенными инвестициями, ну, грубо говоря, в инфраструктуру, в создание институтов. Например, я имею в виду реформы образования, здравоохранения и так далее. А строить что-то такое, вот, типа там заниматься государственным девелопментом или еще что-то такое, я не считаю, что оно должно. Поэтому чем меньше инвестиций будет в федеральном бюджете, тем лучше.
И в дороге?
В дороге. В дороге у меня свой есть проект. Я считаю, что дороги в районах крупных агломераций должны быть хорошие. Количество дорог за пределами агломерации между крупными, на большие расстояния в России между большими этими агломерациями должно быть по одной, может быть, вторая, так сказать, платная. Вот. А вообще-то я считаю, что нам нужно развивать гражданскую авиацию и даже давать гражданам субсидии на билеты на длинные расстояния.
Ой, хочу про авиацию. Сегодня открылся этот салон. Там уже премьер-министр Путин, он во всех науках силен, он уже выступал по поводу Объединенной авиационной корпорации, что... Вот цитата. «Целый ряд контрактов УАК на поставку самолетов как внутри страны, так и за границу принес, как ни странно, не прибыль, а одни убытки. И причиной Путин назвал расхлябанность и плохую организацию работы». Вот видите, какая интересная форма по госкорпорации.
Ну, а мы то же самое, оказывается, еще и говорили про эту Шушенскую ГЭС. Оказывается, это еще авиационная промышленность.
Так и там воруют, значит.
Я не знаю, там воруют, не воруют, но дело в том, что авиация, с моей точки зрения, все-таки должна в России работать на отечественных самолетах.
Послушайте, ну вот написано, объем финансирования самолетостроительной отрасли со стороны государства увеличился в 20 раз с 2004 года, сказал господин Путин. Выделено в этом году 8 миллиардов рублей, средства пошли на закупку отечественных самолетов. А так, направлено там 35 миллиардов на увеличение уставного капитала ключевых предприятий отрасли. При этом сумма долговых обязательств этой компании, замечательной дочерних обществ, стала примерно 120 миллиардов рублей, 64 миллиарда дефицит, необеспеченный выручкой или прибылью предприятия. Это все официально вот звучало на этом совещании. Знаете, это просто катастрофа. Это значит, что вся эта отрасль просто развалилась вот в рамках этой госкорпорации. Правда?
Знаете, да, я не знаю там конкретные детали, но мой опыт показывает, что чем больше государство дает денег, тем хуже дела идут. И это касается и авиационной промышленности, и автомобильной промышленности, и сельского хозяйства. Вот я наблюдаю, в сельском хозяйстве там, с моей точки зрения, есть немалый прогресс, но в тех областях, где, куда не поступали государственные деньги. А вот если есть конкуренция, если есть выгода, приток капитала и так далее, там дело шевелится. И то же самое, нужно же все, понимаете, делать с умом, давать деньги. Ну вот представьте себе, что вы стали бы давать деньги на приобретение субсидий при полетах на длинные расстояния. Пассажиры.
Так дают уже на Дальний Восток.
Ну, это только начали. Это надо было делать уже 5 лет назад или даже 10. Но когда деньги появились? Потому что вы создаете, вы не даете деньги производителям, чтобы они освоили производство и так далее. А вы создаете спрос на эти самолеты. После этого они...
Сначала на полеты, потом на самолеты.
Ну, конечно. Соответственно, они начинают, так сказать, продавать свои самолеты.
И они Боинги купят и правильно сделают.
Ну, значит, я бы пригласил бы...
На тушках страшно летать уже. С продленным ресурсом.
Но все-таки давайте утешим наших граждан, скажем, что у Ильюшина и у Туполя были неплохие самолеты для своего времени.
Для своего
и, в принципе,
времени.
Могли бы они делать.
Знаете, вот академик это. Рыжов сказал, что планер есть, а остального нет. Вот я ему доверяю, он специалист.
Я тоже доверяю и должен сказать, что он прав, но столько, сколько у нас ушло зря времени для того, чтобы создать мотор, который бы... Ну, сейчас уже дошло, что надо сотрудничать со Снекмой, а тогда была эта американская компания United Technologies. Надо было, в конце концов, сделать самолет. Для этого не надо было все время думать только о том, что надо получить деньги на это от государства. Ну, тоже, если бы были вот эти рыночные механизмы и конкуренции, мы бы добились успеха. Но этого не получилось, понимаете,
да.
К сожалению. А проблема остается.
Евгений Григорьевич, я все-таки вернусь к резервному-то фонду. А что будет-то? Вот его раздадут на социальные нужды. Хорошее, конечно, дело тоже там пенсионерам повысят, там еще кому-то, бюджетникам. Они, может быть, будут создавать определенный спрос, да, деньги тратить. Но, тем не менее, 3 триллиона один год, это 3 триллиона следующий. А дальше-то что?
А дальше поднимутся цены на нефть. Так, я думаю, рассуждают товарищи в правительстве.
Они поднимутся.
А вот если они поднимутся,
и так 70 хорошо.
А тогда начнем работать. Деваться будет некуда.
Так некоторые вот без работы, наоборот, остаются. И деваться некуда. В моногородах некуда.
Да,
и не только.
Есть проблемы. А вот я господин Ишаев про работников на Дальнем Востоке. Говорит, они работают хуже молдаван. Я обиделся за молдаван, но все-таки, так сказать, это в устах Ишаева некая характеристика. Я прошу прощения. Я не думаю, что мы плохо работаем. Я думаю, что мы работаем глупо. Мы работаем с очень низким уровнем организации. Ну, я даже не знаю, так сказать, как это все объяснить, но мы не конкурентоспособны по качеству труда. Мы должны научиться.
А вот Петр Первый немцев звал.
Ну, а у нас теперь говорят, что каждого иностранца, которого приглашают, надо специальный
экипаж. Ну, правда, лицензии. Страну подразорил, тем не менее. А Александр из Вологды, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Ясину.
Здравствуйте. Мне эта тема, это вообще-то знакомая, всю жизнь в энергетике. Дело-то в чем? Что у нас Россия огромная, и у нас технически конкуренцию вот за ближайшие 100 лет это не построить технически, это невозможно. А вот конкуренцию можно создать каким образом? Если, допустим, ту же энергетику давать на конкурсной основе, там, команде на 5 лет, под условия, допустим, поднять производительность труда, снизить потери там в 2 раза, допустим, то есть на конкурсной, вот потому что команде, вот такой вопрос, как бы, можно решить ведь это?
В концессию сдавать, Евгений Григорьевич.
Да, вот на 5 лет команде, там, инженеров, там, неважно, как, чтобы грамотно, пусть и иностранные участвуют.
Хорошая идея.
Ну, я думаю, что неплохая идея. Должен сказать, что она отчасти не в форме концессии, но она реализована была в процессе реформирования электроэнергетики, когда эти самые выставлены были на продажу генерирующие компании, туда приглашали иностранцев, Многие из них куплены иностранцами, по крайней мере, часть пакета. И все это сделано под очень серьезные обязательства тех, кто покупал эти компании, об инвестировании на обновление и модернизацию основного капитала. Не знаю, как сейчас дело пойдет, потому что упало довольно значительно, упал спрос на электроэнергию в связи с кризисом. Но, в принципе, вы правы, все средства хороши. В том числе вы и правы в том, что электроэнергетика – это такая отрасль, где обеспечить совершенную конкуренцию невозможно. Там есть свои технологические ограничения, которые не позволят добиться, скажем, такой конкуренции, которая бывает на рынках потребительских товаров. Но специальные методы, вот как раз такие, как вы говорите, которые скорее относятся не к рынку электроэнергии, а к рынку капиталов, они действительно могут применяться. Я думаю, что вы очень и очень правы.
Да, ну а пока в концессию сдана группировке Владимира Путина, такой питерской, вся страна сдана российскими гражданами, а вот только отчета никто не просит. Такое ощущение. Да, а тут вот Виктор Павлович как раз и интересуется, как господин Ясин относится к эпохе путинского самодержавия, доведшего экономику страны до ручки, ну не совсем, кстати. Продолжающееся стремление господина Путина к власти в дальнейшем может стать гибельным для страны. Это уже мнение. Как вам самодержавие? Экономическая эффективность самодержавия?
Я против любого самодержавия, в том числе господина Путина. Я лично глубоко убежден, что у Владимира Владимировича, как у юриста, тем более прошедшего школу КГБ, у него была замечательная возможность привить в России вкус к закону. Не диктатура закона, а вкус к закону, который основан на верховенстве закона и на независимом суде. Ну, вместо этого он пошел по протоптанной дорожке, понимаете, не хватило у него. Это как бы его большой просчет, который нам всем дорого стоит. А если он пошел по этой дорожке, то самодержавие, авторитаризм, это совершенно неизбежно, потому что у вас, если не работает закон, если не установлены рамки, в которых должен работать бизнес, бюрократия и так далее, и где есть средства общественного контроля, от средств массовой информации до депутатов, которые избираются на свободных выборах и далее, вы ничего сделать не можете. Понимаете, социальная система, особенно в современном мире, она предъявляет определенный комплекс требований или условий для того, для своей эффективности. Если вы этого не делаете, вы можете добиться каких-то частных успехов, но в целом система работать не будет, и поэтому бесконечно будет идти разговор про вертикаль власти и про ручное управление. Это вот в какой-то момент надо решиться свернуть с этой дороги. Ну, я что-то не верю в то, что господин Путин сможет это сделать.
Я благословляю смелые и умные реформы Гайдара Чубайса, пишет Наталья Михайловна, пенсионерка. Очень люблю, когда в гостях на радио вы, уважаемый Евгений Григорьевич, Ирина Евгеньевна Ясина, Гайдар, хотя это бывает редко. Мой вопрос, я не понимаю, нам говорят, что инфляция 8-10%, например, а цены выросли на 50-100 выше и так далее.
Ну, а кто же это говорит про 8-10%? Я не слышал. Я слышал 13%, слышал то, что снижают ставку рефинансирования там до 11,5%. Ну, так это своя рука владыка, а инфляция высокая. Я не берусь сказать
50. Но это, видимо, потребительский сектор, он действительно.
Да. Но я просто хочу сказать, что мы сталкиваемся с тем, что кризис переживается в России гораздо тяжелее, чем в других странах, потому что у нас высокая инфляция. Высокая инфляция является прямым следствием подавления бизнеса, отсутствия права собственности, которое защищено законом. Вот из-за этого происходит, сегодня мы сталкиваемся с колоссальными проблемами. Во всем мире уже, понимаете, начинается оживление. У нас никак, потому что во всем мире инфляция на уровне 2-3%, кое-где даже дефляция, а которые они считают опасными. А у нас 13%. Это значит, что ставка по судам будет 20%. На 20%, ну, кто может взять, он либо разорится, либо он должен будет стать неплательщиком. Значит, разорится не он, разорится банк. Вот мы влезаем в эту ситуацию. Она является платой за непомерные расходы 2007-2008 года, а до этого ЮКОС, другие бизнесмены, за которыми гонялись. Так что это, к сожалению, вот это тоже нужно менять.
А вот, кстати, как вы по поводу девальвации? Тут депутат Астахов возбудил публику идею девальвации рубля на 30-40%, чтобы там конкурентоспособность российских товаров повысить, и вообще все будет тогда замечательно, тогда продукция российская, как в 98-м году, станет конкурентоспособной, выиграют люди, заводы заработают, появятся рабочие места, выиграют банки, начнут поступать долги от предприятий, долги предприятия обесценятся, потому что девальвация сопровождается инфляцией, в общем, у него такая идея, его, правда, «Единая Россия» хочет из какого-то банковского совета выгнать при этом, заведомо за провокации такие.
Ну, я должен сказать, у меня есть как бы муки совести от того, что я что-то похожее говорил, но я, правда, говорил...
Вам журнал-эксперт это припоминает сурово.
Да?
Да.
Да, но, так сказать, я, правда, не говорил, что это надо сделать. Я говорил, что если это произойдет в результате действия рыночных сил, то тогда будут такие-то и такие-то последствия. Я также напомню вам, что господин Илларионов где-то в начале своей работы у президента, он говорил о том, что мы должны все время снижать стоимость рубля, и тогда вот все наступят те последствия, о которых вы говорите. И, ну, тогда непонятно было, как это снижать, потому что я знаю только один способ снижать стоимость национальной валюты – это печатать деньги, против чего, конечно, Илларионов возражал. А вот как? Он ссылался на кучу авторитетов, и ни у кого из них я убедительных аргументов не нашел. Но если бы уже произошла такая, сложилась такая ситуация во время кризиса, что не потому, что проводят такую плавную девальвацию, а потому что дешевеет нефть, и поэтому падает рубль, и этот рубль упал бы больше, чем он упал сегодня, то да, действительно, возможности для отечественных производителей были бы больше. Но это же не произошло. Значит, специально это делать, я считаю, абсолютно ненужным. Другое дело, что Аксаков, мой ученик, он когда-то учился у меня в университете, слушал лекции, и я категорически против того, чтобы его откуда угодно исключали. Если еще это свободная Россия, я... Не свобода, извините.
Единая.
Единая
Россия. Неделимая.
Все у нас России с разными этими эпитетами. Ну, вот единая Россия, бог с ним, но из Национального банковского совета я бы его не исключал. А в остальном считаю, что он не прав.
Так, а вот свежее сообщение Интерфакса, Минфин, они опять цитируют, резервный фонд в 2011-2012 году пополняться не будет, фонд национального благосостояния может быть исчерпан в 2014-2015 году, при дальнейшем использовании фонда в таких объемах, это уже цитата, он может быть исчерпан полностью в 2014-2015 годах, что вновь обострит проблему обеспечения пенсионной системы. Видите как?
Да, значит, вот идея была в свое время, она, правда, не учитывала то, что может быть кризис, но мысль была такая, чтобы вложить средства Фонда народного благосостояния в эндаумент пенсионного фонда, и чтобы там как раз формировались средства, длинные деньги, инвестируемые, которые, доходы от которых шли бы пенсионерам следующего поколения. Но, видите, не получается.
Прогуляли.
А то, что там до 2014-2015 года будут растягивать удовольствие, ну, это ничего, в общем, не меняет на самом деле.
То есть прогноз-то кончится, на самом деле, других специалистов, что гораздо раньше.
Да, и тут в данном случае я подхожу так. Господь дал, Господь взял. А надо добывать деньги трудом, инновациями, а не просто халявы. И тогда они будут гораздо более полезны.
Ну, нефть добывать тоже не халява, тяжелая работа.
Ну, для, это для работы...
А вот цены, да, цены они... Это да. Правда. Валерий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Приветствую вас, милостивые государи. Хотел бы вам привести некоторую историческую аналогию. В свое время Сталин, чтобы удержаться у власти, провел ликвидацию всего того, что было достигнуто в области экономики в период НЭПа, то есть ликвидировал свободных производителей и собственников и в городе, и в деревне, провел эту чудовищную коллективизацию и массовый террор против тех людей, которые оппонировали его действиям. Он это проделал для того, чтобы удержаться в власти, потому что понимал, что свободный производитель голосует не так, как хочется ему и его левой ноге, а так, как нужно в интересах дела. То есть он это сделал для того, чтобы удержаться в власти. То же самое делает в настоящее время и путинская группировка. Она, в сущности говоря, делает все то, чтобы уничтожить этого самого свободного производителя и оставить всю экономику в руках монополистической буржуазии. Вы же даете им советы прямо противоположные. Они их не слушают.
Да, вот действительно, не слушают ваши советы, Игорь.
Что делать?
Товарищ Сталин тоже не слушал некоторых Кондратьева с Чаяновым. Посадил их?
Да, не только посадил, но и убил.
Это понимаешь? Потом. Сначала посадил.
Ну, да. Но я других советов давать не могу. Я думаю, что вы, может быть, немножко перебираете. Не надо уж так сравнивать со Сталиным нынешнюю, так сказать, правящую элиту. Но действительно, если они поворачивают в сторону, может быть, более мягкую нагрузки на государство, значит, в экономике, то это путь примерно с тем же результатом.
Ладно, вот любимый вопрос про пошлины на автомобили все-таки не могу не задать. Я вам показывал документ такой непонятный, где Минпром, видимо, доказывая, что эти пошлины надо продлить на импортные машины, указывает, что там положительный эффект 2,6 миллиарда рублей, ну, хотя там не посчитаны потери рабочих мест, в том числе на Дальнем Востоке, там торговля, транспорт и так далее, но какая-то такая циферка там у них выписана. Как вы оцениваете, помогло ли это все АвтоВАЗом и прочему?
Ну, я бы постеснялся бы называть вот в нынешних условиях сумму в 2,6 миллиарда рублей, как, так сказать, показатель большого успеха. Нету там никакого большого успеха. То, что есть снижение спроса, так это является результатом кризиса, то обстоятельство, что в меньшей степени ввозят эти импортные автомобили, так это происходит, потому что рубль упал, и, так сказать, те автомобили, которые производятся или собираются в России, стали намного дешевле. Тем более, что многие фирмы, которые обосновались в России, ведут активную политику локализации и, в общем, удешевляют, снижают издержки.
Хотя у них все равно 50% падения производства. У АвтоВАЗа, правда, еще больше.
Да. Но все равно, понимаете, там как бы кризис приводит к каким-то позитивным последствиям. И с этой точки зрения в этой обстановке рассматривать эти пошлины как какой-то фактор, который способствовал спасению российского автопрома, ну, мне кажется, что это немножко смешно. Это, конечно, так сказать, десятистепенного значения фактор, и тем более, что он в перспективе не приносит никаких позитивных результатов. Дело в том, что все равно, если вы попали в условия кризиса, то вы должны решать вопрос не о том, как нужно спасать то, что уже есть, а надо думать о том, как создавать что-то новое, то, что может жить после кризиса и что будет поднимать экономику. Вот у нас с этим пока не так. Никак. Я бы сказал так, когда начинается кризис, и вы еще, ну, не понимаете, может быть, он скоро остановится, может быть, это действительно американцы там виноваты, но потом, когда вы видите, что проблемы структурные, которые существуют в российской экономике, вылезают наружу, и каждый раз оказывается, вот это предприятие не конкурентоспособно, это предприятие не конкурентоспособно, что их спасать, Я не знаю, вот, например...
Ну, вот разогнать черкизовский рынок, и спасется легкая промышленность.
Да, тут ну, там немножко, мне кажется, сложнее ситуация на Пикалевском рынке вообще...
Не на Пикалевском, на черкизовском.
Ой, пардон.
На Пикалевском тоже плохо, наверное.
Да, но на черкизовском рынке, понимаете, значит, это мелкооптовый рынок. Нужда, в принципе, в таком механизме, как мелкооптовый рынок, вместе с челноками ушла в прошлое. Ну, может, она опять вернется, но пока это так. И единственное, что оправдывает существование этого рынка с экономической точки зрения, это торговля товарами, не прошедшими таможенную очистку.
Уже не будет, его уже снесли.
Вот, нет,
сегодня
другие,
начали сносить. Но
все равно другие будут, неважно.
Будут,
просто
будут.
Вопрос в том, что если начинается кризис, и начинаются наезды государства на частный бизнес, то тогда все равно теневые структуры сохраняются, и сохраняется нужда в такого рода очагах. Если будет нормальная, прозрачная экономика, может быть, после кризиса, все-таки поумнеют наши лидеры.
Вы оптимист.
Ну, я сказал, все-таки, если. Ну, как же, сколько же можно оговариваться? Тогда, может быть, и будет кризис нам на пользу.
Да. Вот Андрей Клепач сообщил, что июль к июню рост 0,9 в промпроизводстве, и это уже третий месяц, рост в мае 0,5, в июне 0,8%, и это указывает на некое отталкивание от дна. Есть у нас отталкивание от дна, как оптимистично
сообщает? Я знаю Андрея Николаевича как очень большого оптимиста. А сейчас он еще оптимист по обязанности. Поэтому, ну, я верю тому, что он говорит, но из этого никаких выводов таких оптимистических я пока бы не делал, потому что я не вижу тех механизмов, которые уже привели бы к тому, чтобы мы стали подниматься от дна. Вот ползать по дну мы можем там, знаете, подпрыгнул, немножко прошло время, мы еще приземлились, еще поползли и так далее. Потому что до тех пор, пока мы не справимся с инфляцией, хотя бы не почувствуют люди какую-то тенденцию, до тех пор, пока по этой причине, а не потому что начальство заставляет, будут снижаться процентные ставки по кредитам, только после этого возникнет механизм, который может приводить к увеличению кредитования производства, оно начнет расти. Без этого я пока не верю в то, что будет без этого какая-то победа. А мы пока для того, чтобы реально справиться с инфляцией не посредством всякого рода вмешательства, а рыночными методами, пока еще ничего не сделали.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. А итоги дня 18 августа подведет Андрей Шары и темы Саяно-Шушенская ГЭС и выход Грузии из состава СНГ. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Тайны Эдуарда Росселя. Кто сменит бессменного губернатора?
Комментарии экспертов.
Камбоджа дождалась своего маленького Нюрнберга.
В блогах «Свободы».
Блогер Олег Кусов по просьбе земляков сходил в приемную президента.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».